Слава Богу, у нас сегодня опять возможность. До конца года осталось, кроме сегодняшнего воскресенья, еще одно воскресенье. Вот, ну, до конца года. Удивительно, ну, как всегда, удивляешься по-доброму. В канун Рождества Христова, ну, так принято считать, что рождение было в эти дни. Тема. Сегодня мы будем говорить об уме. Но интересно то, что я сегодня ее не смогу до конца открыть, потому что она очень сильно объемная. Ну, сколько Бог даст. Самый главный вопрос, на что мы будем обращать внимание, мы читаем Евангелие Марка. Почему там? Потому что другие евангелисты такую детальность не пишут. Марка, 12 глава. Очень похоже, что другие евангелисты пишут для знающих. Первая заповедь для знающих – возлюби Господа Бога, ну и вторая подобная ей, ближнего твоего. А Марк пишет детальность. Или по-другому, он буквально повторяет все слова Иисуса, будем так говорить. А Иисус повторил все слова, которые Бог дал в свое время Моисею. В период, ну, когда выводил из Египта и давал заповеди. Итак, Марка, 12 глава, с 29 стиха. Ну, с 28 начнем, чтобы было понятно. Марка 12, 28. Один из книжников. Книжники – это знающие книги. Значит, получается, это человек, который знал Писание. Теперь слово «знал Писание» – это относительное слово. Почему? Потому что есть книжники-фарисеи, а есть книжники-саддукеи. Странно. Одно и то же, ну, ветхозаветнее Писание читают. Одни верят в Духа, что есть ангелы, есть воскресение мертвых. Другие не верят ни во что. Парадокс. И все это основывают на Библии. Как такое может быть? Ну, по нашей сегодняшней теме это называется поврежденный ум. Если рассматривать поврежденность ума, что у саддукеев поврежденный, да, более поврежденный, чем у фарисеев. Но что у фарисеев тоже был поврежденный по-своему, в своем направлении ум, это тоже была правда. Это серьезнейшие вопросы. И вот тут вот книжник. Один из книжников, слыша их прения, то есть разговоры, разногласия, кто-то с Иисусом против был. И видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус сказал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль! Вот оно начало. Мы с вами касались этих направлений, сегодня не будем эти детали брать, иначе тема в сторону будет уходить. Я обращу внимание, на что Бог обратил внимание к сегодняшнему дню, к сегодняшней теме. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый». Вот это основание для полноты всех видов строительства духовного дома человека. «И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим». Вот это нас будет интересовать, но послушаем, что скажет сам книжник. «Разумением твоим, всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Это ветхозаветная заповедь, как самого себя. А новозаветная заповедь, новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Это большая разница. Между прочим, построение семей на сегодняшний день, почему оно разрушается, или взаимная терпимость, дом терпимости, это вообще страшная такая вещь, ну, это семья терпимости называется, только очень осторожно нужно называть, потому что уже попривыкали, друг друга терпят, ну, разойтись не хотят, потому что стыдно, отдельно жить боятся, там, ну, разные вопросы, попривыкали друг к другу. Ну, а чувствуют, что они люди разные. Когда будет пришествие, кто его знает? Один возьмется или двое останутся? Иной больше всех заповедей нету. В других местах Иисус говорит, на этих двух заповедях построен весь закон и пророки. То есть все взаимоотношения между Богом и человеками построены на этих двух заповедях. Остальное просто детали. Всего лишь навсего. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем». А теперь замечаем фраза: «и всем умом». Иисус, когда говорит, Он сказал всем разумением. Это почти одно и то же. Разумение – это образ мышления. А чтобы больше нам понимать, разумение и образ мышления, ну, когда соединяются чувства сердца и мышление ума, и вот оно вместе помыслами называется, для меня открывается именно эта картина. Мысль пришла извне. А вот чувства, взаимоотношения, я пока не разбираю, какие чувства, потому что они разные бывают, вот эти чувства возникают во внутренности, и вот это вот идет мышление и переваривание, если так сказать, мысль и чувство, чувство и мысль. Поэтому всем помышлением для меня звучит так: мысль и чувство. То есть всем сердцем. А вот книжник деталь говорит: и любить его всем сердцем и всем умом. Наша тема сегодня об умах. И вопрос умов по первой заповеди и по второй заповеди. И всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, это ветхозаветная деталь, есть больше всех всесожжений и жертв. Знаете, что он сказал? Дальше написано: Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божия. После этого, ну того, никто уже не смел спрашивать его. Как Иисус что заметил? Это есть больше всех всесожжений и жертв. Знаете, что он сказал? Жертвенник внутренности, и вот рога жертвенника – уста человека, и вот самая величайшая жертва, которую можно, нужно и необходимо приносить, это больше всех всесожжений и жертв, первая и вторая заповедь. По-другому звучит так. Если по первой и второй заповеди порядок, то обязательно должен упасть огонь с неба. Ну, когда-то он видимый, когда-то он невидимый огонь. Это уже детали. Хотя, может быть, и немаловажные. В день Пятидесятницы видимый огонь. Да. Были такие моменты в истории христианства. Ну, в разных странах. Он в одном таком месте. Я лично сам слушал, рассказывали. Он говорит, народ собрался и стали они молиться. И когда, говорит, они молились, приехали пожарники тушить пожар. Но когда они приехали, пожарники, то остолбенели от слова как столб, встали как вкопанные, видят огонь, а огонь не физического происхождения. И вот это помещение, в котором собрался народ, он весь в огне. Но огонь, видите, какой интересный такой, духовный огонь, но был видим для физического глаза. Чтобы было понятно, вот один из невидимых видов огня рассказываю. Это были такие события, когда керосиновые лампы стояли, ну или освещения не было, или вообще никакого не было, ну, наверное, уже кое-что было. Но керосиновая лампа была, и вот на столе она стоит, керосиновые лампы, ну, если чтобы мы знали, там тонкое стекло, если в воду брызнешь на стекло, оно лопается. Фитиль там выкручиваешь, и вот оно на керосине. А снизу дырочки такие сделаны, поддувало называется, чтобы воздух заходил, тяга была. И вот ты выставляешь это. И фитиль надо подрезать, чтобы он не коптел. Если сильно выкрутишь, то он начинает коптеть из-за того, что слишком много выкрутил. Если мало сделаешь его, опустишь, то плохо видно. И вот собрание народа возле стола, значит, сидят первые. Ну, кто сели? С одной стороны братья, с другой стороны сестры. Вот. Кто будет читать Библию, откроет Библию в свете керосиновой лампы, почитает. Первые, кто сидят, откроют рукописные сборники и будут петь. Остальные уже так на слух будут слышать, потому что светилов больше не было. И вот кого-то Бог Духом Святым, одного из братьев, поднимает, и человек выходит в прихожку, в фойе или сене, не сено, а холодная комната. Там обычно продукты питания, это времена, когда не было холодильников. Продукты питания, там воду приносили, потому что кранов дома, в домах не было кранов с водой. И вот пойдут на колонки там или в колодце наберут воды, принесут. Вот большие такие кружки там стояли, баки такие стояли, бочки различные деревянные стояли для воды. И вот этот человек вышел туда и тащит большую кружку. Размер кружки, ну, чтобы мы понимали, ну, почти полгаллона. Вот, или литра два примерно, приблизительно, чтобы кому как легче воспринимать. И вот такая кружка с водой, вот он ее тащит, заходит, и Бог через него говорит: «Я зажег», я своими словами скажу, «зажег светильник этой церкви, и никто его не погасит». И в этот момент, когда он говорит, подошел к этой лампе, и в это горлышко, такое высокое горлышко лампы, стеклянная, прозрачная, и он в нее льет воду. Стекло должно лопнуть. Не лопается. И вот он в эту горлышко, он такое большое диаметра, залил воду, вода полная, и вот в поддувало она потихоньку выливается, она залила, вода этого фитиля, этого огня залила. Огонь горит в воде и не гаснет. Такое не может быть. Это специально нужно сделать какие-то фитили, специально, чтобы они горели, для того, чтобы в воде они горели. А это не такой фитиль, обыкновенный. И вот лужа на столе, лампа не лопнула, и огонь горит. Вот на это собрание упал вот такой вот огонь с неба. Невидимый огонь. А сам Бог сказал: «Вот я зажег светильник этой церкви», ну, примерно такой сюжет, «и никто его не погасит». А вот сегодня передо мной было прочитано, да, 7-я церковь книги Откровения: «Не холоден, не горяч, носишь имя только», что называется. Раз не холоден, не горяч, тогда возникает вопрос: а что со светильником делается у тебя или у вас в той церкви? Вообще странные вещи. Значит, вы что, хоть видите, что ваши светильники не горят? Они: «Нет, у нас они горят, мы все нормально». Вот сегодня как раз у нас эта тема. Может быть, не со стороны светильника, но с какой-то стороны, то да. Поэтому вот это всесожжение, значит, если нету огня в молитвах, в посещении Господнем, в том, что никак не приходит слово, ищи каждое нарушение первой и второй заповеди. Но поскольку у нас идет линия второй заповеди Нового Завета, ну, конечно, нельзя рассуждать о второй заповеди только, потому что нужно упоминать первую заповедь. Оттуда начало, оттуда проблема. Теперь, если не любим всем умом, на этой причине. Если не всем умом любим, то идет повреждение ума, чтобы мы понимали, как у Евы и у Адама. Теперь страшная вещь, которую Бог открыл, и надо ее просто довести до сведения каждого из нас. Чтобы доказать свою правоту, идем на любые методы. Это значит, в нарушении первой и второй заповеди дальше идут проявления. Доказываем правоту любыми методами. Задавить, опустить, унизить, уничижить, оскорбить, обозвать, оклеветать, поносить, распустить худую молву по народу. Обратите внимание, что делается. Распространить сплетни, отомстить или же мстить с постоянством из-под тишка. Знаете как? Незаметно так, аккуратненько. Не придерешься, а тебе мстят. Или если это мы делаем. Состязаться со вседержителем. Это у Иова случилось, да и у Адама тоже. Еще учаю его, обличать Бога. Хотим не спровергнуть Божий суд. Зачастую же так делается. Нарушение первой и второй заповеди, поврежденность у вас. Смотри, что дальше делается. Обвиняем Бога. Цель, чтобы себя оправдать. Теряем здравомыслие. О, вот уже мы в глубине нашей темы. Теряем здравость, трезвость ума. Подаем сумасбродные советы. Что такое сумасбродные? С ума сошедшие советы. А для нас это в порядке вещей. Это получается, чтобы было понятно, черное называем белым, белое черным и так дальше. Сумасбродные поручения, повеления, требования. требуем от других подчинения нам. Смотри, что делается. Фактически делаем их нашими рабами. Думаем. Закатываем скандалы. Вот все по той причине. Безрассудные поступки, мщение любыми способами. Один из популярных методов. Не разговаривать друг с другом в семье по несколько месяцев. Как это получается? Сегодня нам приходится сделать, ну, как правильно сказать, концентрат этого вопроса, чтобы мы все это увидали. У кого-то больше чего-то, у кого-то меньше чего-то, но проблема почти везде одинаковая. Другого не существует, только такое. Теперь смотрите, что получается. Мы сами как-то касались у Коринфянов. Я думал, что сегодня не будем читать второе послание Коринфянов, но нам все-таки придется его прочесть. Кстати, дело в том, что сегодняшняя тема, она будет в некоторых деталях повторять предыдущие темы. Возможно, не исключено. Но она будет раскрывать глубины, о которых думали, не думали. Фактически ежедневная наша жизнь, взаимоотношения построены на этом принципе. Каком? Поврежденности ума. Чтобы мы понимали. У кого сохраненность, пожалуйста, да благословит Бог. Дело в том, что у Адама с Евой, мы с вами разбирали, у них был абсолютный ум. Если говорить, мы имеем ум Христов, в принципе, можно отнести к Адаму и к Еве до ихнего грехопадения. А потом их умы повредились. Читаем. 2 Коринфянов, 11 глава. 2 Коринфянов, 11 глава. Построение этой фразы, которую Бог поручил апостолу Павлу написать, это чтобы мы понимали. Вот когда мы читаем Коринфянам, допустим, послания, да и вообще любые послания, желательно, даже необходимо начать начало этого послания, посмотреть, как пишется, зачем, от чего, почему. Потом, образно говоря, сжать вот это все послание в одно предложение, чтобы оно получилось. Чтобы было понятно. И там вырисовывается картина. Ах, о, вот это да. И вот когда читаешь второе послание Коринфянов, надо не забыть, что существует первое. Ну, другие послания, где написано, там не описывается количество, за исключением у Иоанна. Это уже детали. И вот там написано, значит, я когда, сказать, вспоминаю о вашей церкви, это вообще, вы не имеете никакого недостатка ни в каком даровании. Минутку. И когда дальше читаешь, но я не мог говорить с вами как с духовными, как с плотскими, потому что вы такие, у вас вот такое, у вас вот такое, у вас вот такое, у вас вот такое, вот такое. Ну, хочется сюда взять одно местописание, которое у Галатов написано. Вышли хорошо? Очень похоже, что так. Но кто, что вас, зачем остановило? У нас подходит очень сильно тема, в лобовую уже подошла. Ну, я немножко так, чуть-чуть кинул, чтобы было понятно. Или будет обновление ума, или будет застой, будет загнивание. Дальше я говорить не буду, иначе буду рассказывать следующую тему. А она когда придет, тогда мы ее выслушаем. Я смотрю, что получается. Здесь он пишет, 11 глава, 2 Коринфянам, 2 стих. «Ибо я ревную о вас ревностью Божией». И остановка. Почему делаем остановку? Потому что в малых посланиях описана интересная фраза. То есть, Бог до ревности любит дух, живущий в нас. Разве, говорит, вы не знаете, что дружба с миром, это, я своими словами, вражда против Бога, вражда против Бога есть измена. Чтобы было понятно, вот когда в книге «Песни песней» Суламита говорит, мой возлюбленный, он мне принадлежит, я ему принадлежу. Все это, говорит, понятно, все хорошо. Но раз ты не выходишь, не открываешь двери, вот оно и вышло, ты во вражде с ним. Теперь дальше. Вражда с ним, с Богом, написано в Священном Писании, ну, разные темы недавно с вами разбирали. Примиритесь, не враждуйте, примиритесь. Раз вражда и нету примирения, одна деталь, знаете какая? Страшная. У вас измена. И в малых посланиях написано, говорит, вы изменяете Богу. Прелюбодеи, прелюбодейцы. Дружба с миром и есть измена Богу. Измена Богу. Так, песня идем. Если вы где-нибудь в какой-то церкви услышите, что она изменила своему возлюбленному, я думаю, что вы будете очень сильно удивляться. Почему? Потому что никто об этом не говорит. А Бог говорит, передает. Во вражде не открывает сердце. Если расположено твое сердце к моему сердцу, так как мое к твоему, то подай мне руку. Там написано, в Священном Писании, песня песней, рука его вошла в скважину двери. Сердце у меня, говорит, перевернулось, а я, говорит, все равно не встаю. А потом я встала, а он ушел. А сколько можно говорить? У малых пророков написано, я, говорит, пойду и удалюсь, и буду где-то находиться, Бог про себя говорит, пока если они придут в себя, пока если они покаются, ну и тогда, ну, вас зовут, позовут, я вернусь. Вот такая картина вырисовывается. Измена? Какая измена? Ну, по плодам надо разобраться. Плоды. Теперь он пишет. Коринфяне, у вас прекрасное было начало. Ну, образно говоря, можно было бы сказать, как у Адама с Евой. Может быть, не совсем так точно. Почему? Потому что Адама с Евой абсолютнейшее начало. У них никакой старой, ну, истории греховности не существует. Абсолютно. У них потом появилось. А коринфяне, надо понимать, что это люди мира. У них такая предыстория, что ой-ой-ой, кто его знает, как и у всех, у каждого по-своему. Теперь, что они очистились, ну, надо понимать, что да. Почему? Потому что здесь он говорит. Значит, если я говорю о том, что я ревную о вас ревностью Божией, вы, говорит, понимаете, что вы изменники Богу. Дальше. Потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистой девой. Еще раз деталь, деталь. Смотрите внимательно. Я обручил вас единому мужу. Раз ты об этом говоришь, значит, здесь говорится о том, что они в измене ему. Чтобы представить Христу чистой девой. Быстренько раз отсюда к Суламите. Можно назвать ее чистой девой? Не получается. Об этом молчат. И об этом не говорят. Очень жалко. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились. В таком случае это местописание к Суламите звучит так. Суламита, значит, у тебя ум поврежден. А поврежденный ум, значит, о-о, ты где-то что-то, чего-то в каких-то соображениях была с каким-то действием духа не того. Дальше глубже я уже идти не буду. Ну, а потом подтвердили все остальные вопросы. Повреждение ума. Значит, получается нарушение первой и второй заповеди, повреждение ума. И от этого никуда не денешься. А при поврежденном уме вот начинаются разные вопросы, о которых мы с вами сейчас и говорили. И вот посмотрите, что делает Суламита. Она дает всякие объяснения сумасбродные просто. Ну, хитон сняла. И эта проблема, одеть не можешь. Ну, потом-то ты же вышла, одела, значит. О, сандалии-то, понимаешь, ноги помыла, как я запачкаю. Ну, потом же ты вышла к дверям, значит, все нормально. А что ты отговаривалась? Это знаете, как называется? Как ты не вовремя пришел? А почему? Об этом тоже темы были. Апостол Павел говорит, да и всем возлюбившим пришествие или явление его. Готовится венец. Суламита, ты возлюбила его явление пришествия? Ну да, мой же возлюбленный. Да подожди. Но если ты возлюбила... то послушай, твое сердце должно было тебе подсказать его приближение. Когда он только приближался, ты бы уже выскочила к дверям и открыла бы их. А тебе спросили, ты чего здесь? Что случилось? Ты что-то кого-то ждешь? И она бы сказала, да, жду. Я сердцем чувствую его приближение. Вот он уже недалеко. Вот он уже рядом. Суламита, что с тобой делается? Значит, поврежденный ум, из-за поврежденности сердца. Нарушение первой и второй заповеди. Вот у нее рассматривается. Повреждение ума. Дальше. Тимофея берем. Первое послание Тимофея. 6 глава. С 3 по 5 стих. Первое послание Тимофея. 6 глава. С 3 по 5. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии? Я беру пока только одну деталь здесь. Не следует здравым словам Господа. Ева не следует здравым словам Господа, берет запретный плод. Адам не следует здравым словам Господа, берет из рук ее надкушенный или целый, это уже детали, плод. Суламита не следует здравым словам Господа, и потому у нее дешевые отговорки. Надо это видеть. Поэтому, когда у нас на языке отговорки, почему у нас не получается жить чисто, свято, почему у нас то не получается, пятое, десятое, ну, вот посмотрите внимательно, отговорки. Ну, я такую детскую отговорку одну скажу. Жили мы в таких регионах, где водопроводов не было. И когда водопровод, на колонку надо было ходить. И вот, когда где-то подвели водопровод в дом, это была сенсация. Жили в таких местах, где электричества не было. В домах не было электричества. Я в таких домах жил. Керосиновые лампы, примусы. Готовили кушать. Свечки. Я при свечках занимался. Газа не было. Природного газа. Но стали проводить трубы. Жили мы рядом с военным городком. В военном городке. И вот там сварку делали. И проводили там и газ, и водопровод. И обрезки трубок железных валялись, ну, потому что там вот по размеру не, лишние отрезали, бросили, еще, видимо, не убрали. И мальчишки понабрали этих железяк, трубки, ну, диаметра, как вот как сказать, потолще диаметра большого пальца на руке. И вот шаровары, а шаровары там резинка внизу, где носки. И вот туда засыпали этих железок, идет и грым-грым-грым-грым-грым-грым-грымит. И вот стали друг у друга отымать эти железяки. Они стали ценными. Ну, во-первых, железо не видали, а тут появилось, понимаете? У, какие у железяки, какие интересные! Вот. И стали друг друга обижать. Кто сильнее, хитрее, обдуривал, обманывал и отнимал. И вот малой расплакался, приходит: «Мамка, Ванька у меня железки забрал!» Мамка выскочила, мамка: «Ты чего забрал? У него железка». «Я не забрал, собака скусала». Что за собаки там водили, железо грызли? Ну, это же дешевые отговорки. Взрослую отговорку. «Адам, где ты?» «Я голос твой услышал, ходящего в раю, и убоялся, потому что я наг». «Кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты?» «А дерево, о котором я сказал, тебе не ешь». «Жена», отговорка начинается. «Жена, которую ты дал, она ела и мне дала». Отговорки начинаются. Все уже. Смотри, что делается. Не следует здравым словам. Отговорки. «Ева, что сделал ты? Змей обольстил меня». Апостол Павел говорит: «Да не слушай ты их, Тимофей». Она, прельстившись, Ева, впала в грех. Никто ее в грех не пихал, не толкал. Она сама, ты понял, нет, говорит? Никто ее не прельщал. Она прельстилась. Если плохо знаем родной язык, немедленно в общеобразовательную школу, чтобы изучить знания своего родного языка или какого, на котором читаем и говорим. Это знаете, как оно называется? Дьявол взял и выложил товар на прилавок. А она: какой товар! Понимаете или нет? Дело в том, что дьявол все продумал, чтобы на него не было никаких обвинений, когда люди будут говорить: это ты меня в ад загнал? Он скажет: ничего подобного. Это ты меня заставил делать грех? Ничего подобного. Как? Я тебе, говорит, просто показал, положил, расписал, рассказал, что будет как вкусно, как здорово и больше ничего. А дальше твой выбор. Знаете, что он сказал, дьявол, говоря эти вещи, чтобы мы понимали? Он почти сделал фотокопию. Какую? Бог говорит: я положил пред тобою жизнь и смерть, благословение и проклятие. А ты на что хочешь, на то протяни руку. Замечаете? Для того, чтобы воспитать поколение человеков, которые будут жить в небе, они должны понимать: вот это доброе избираю, это худое. Но если дальтонизм духовный, помните, у нас была тема не так давно. Черное за белое принимаем, белое за черное. Серое, говорю, ну, светлое, белое. Дальтонизм. А то будут проблемы. Отговорки. Хорошо. Суламита? О, у меня отговорка, Хинтон сняла, отговорка. Какая дешевая. Кто? Ну, пока есть отговорка. Что? Но тогда уже ее любовь тоже. Тоже дешевая такая, на отговорках построенная. А и сандалии сняла, ну, ноги вымараю, там испачкаю. Отговорки. Кто учит иному, не следуя здравым словам Господа. Четвертый стих. Тот горд. Ох ты. Ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям, поврежденный ум. И словопрением пререкается. Вот и слово тебе на него 2-3 не спрашивают. Тебе рассказывают, а у тебя 2-3. Засыпает вопросами, закидывает словами. Ну, такое месиво. Поврежденный ум. Тот горд ничего не знает, заражен страстью к состязаниям, словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Дальше. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Никогда не замечали? И спорятся, и спорят, и спорят, и спорят, и спорят, и спорят, и спорят, и спорят. Устать уже можно. Причина? Поврежденный ум. Пустые споры между людьми поврежденного ума. Чуждыми истине. Ух ты, а что такое чуждыми? Чужда – это неприемлемая истина для них. А где такие? В церкви. А как они очутились там? А если внимательно посмотреть, вот пустые споры между людьми поврежденного ума. Адам начинает спорить, что он не виноват, Бог виноват, обвиняет Бога. Учит содержителя: ты дал мне такую жену, вот она ела. Спор идет, почти спор. Ева, что ты? Та же самая песня. Суламита, что ты? Та же самая. Иов, что ты? Да он вообще содержителя обвиняет, учит Творца. Не спровергает суд Божий. Бог говорит: ты это делаешь, ты понимаешь? Я же, говорит, Бог, я же сердцевидец, я же вижу все насквозь. Тогда хитрость идет. Все, я перст ложу на мои уста. Ха, погоди, погоди. Бог говорит: но. Ну-ка ты давай это самое, припаяшься и встань. Я буду задать тебе вопросы, ты мне будешь отвечать, хорошо? И говорит, знаете, как это звучит так? Знаешь, почему ты положил перст на свои уста в этом моменте? Потому что ты не спровергаешь мой Божий суд, обвиняешь меня, Бога, чтобы оправдать себя. А теперь, раз, говорит, я тебя... Со стороны Бога звучит так: раз я тебя вывожу на чистую воду, ты моментально прячешься. До этого ты нападал и обвинял, а теперь осьминог пускает чернильную жидкость. Мы знаем это или не знаем?
Осьминог нападает, угрожает, но если видит, что его не боятся, пускает чернильную жидкость, воду мутит. И быстренько исчез. А Бог говорит, стоп, куда, перст на уста, рано ложишь. Не прикрывайся, иди сюда. Припаяшься и встань. Мы будем говорить. А раз ты перст ложишь на уста, вот они причины. Не спровергаешь Божий суд, обвиняешь Бога, оправдывая себя, и прикрываешься перстом на устах. Все, я молчу, я говорить не буду, я ухожу в сторону. Ох ты! В семьях такое делается? В церкви такое делается? Среди родственников такое делается? Делается. Поврежденные умы не следуют здравым словам. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истине, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Таких удались. От поврежденного ума в дальнейшем все виды и формы проявлений нездравости, безрассудства, тупость. А туго – это никак не доходит. Ну, никак понятно. Да что такое? Ничего не получается. А почему? Апостол Павел говорит, судя по времени, вам должно быть учителями. Вы должны понимать эти вещи. А невозможно с вами разговаривать. До вас не доходит. А почему? Тут же во 2 Тимофеев послание, 3 глава. Ну, с первого стиха мы читать не будем. Там много очень деталей, раскрываются все картины практически. Но нас интересует с 6 по 8 стих. В 6 стихе вторая половина нас пока интересует. О женщинах сказано, и о мужчинах тоже. Женщины, утопающие во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Обратите внимание, учатся и никак не могут. Чтобы было понятно, значит, вот мозги задолбаны, забиты, сердца забиты, и вот когда слово идет, Священное Писание говорит, вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно, распространитесь, выбросите это все. Чтобы Слово Божие обильно вселялось в сердца ваши со всякой премудростью. Ну, послушайте, ну это же там переполнено всего. Кто его знает чего. Ну, туда не зайдешь, не повернешься даже. Ну, как это делать, чтобы туда вселиться? Ну, как объяснять? Начинаешь объяснять, она не в состоянии. Ну, знаете, говорит, будьте по уму совершеннолетними, а назло будьте младенцы. У вас, говорит, наоборот получается. Ну что получается? Утопающие во грехах, вводимые различными похотями. А потому, вот так надо прочитать, если так можно. Думаю, что это нормально. Учатся и никогда не могут дойти до познания истины. Вводимость, утопание по причине поврежденного ума, потому противление истине. Противление истине. Вот когда говоришь о деталях истины, надо бы... Принятию здравого решения, первоочередности и важности дел, варианта нету. Сегодня очень печальная тема, но очень сущная, необходимая. Сразу по ходу мы будем разбирать следующие детали тоже. Тупик? Да нет, выход из этого тупика через осознание и покаяние. То есть, когда осознаем и говорим, Боже, ты представляешь, у меня оказывается и это, и это, и это, и это. Откуда начало нарушения первой заповеди? Слушай, Израиль, Господь Бог твой единый. Если единый, только его будешь слушать. А если не единый, слушать не будешь. А нарушение по первой заповеди, конфликт, обязательно будет вторая заповедь в нарушении. Только у кого больше, у кого меньше. – Следующий момент. Тут же рядом Тита. После Тимофея Тит идет. Первое послание, вернее, первая глава, у него единственное послание. Тита, первая глава, 15-16 стих. Ну, предысторию мы читать не будем, рассматривать. Просто берем как вот закон, как формулу. 1 плюс 2 равняется 3. Для чистых все чисто. Ага, и повреждения ума, значит, нету. А для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но оскверненный и ум их, и совесть. Обратите внимание. Значит, после повреждения ума, осквернения ума и совести, что это будет? Черное будут считать белым. Белое – черным. Заново читаем. Для чистых все чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но оскверненный и ум их, и совесть. И дальше. Они говорят, что знают Бога. Адам с Евой говорят, что знают Бога. Но делами отрекаются. Заново. Вот Суламита говорит, что знает своего возлюбленного. А делами отрекается. Теперь заново этот стих. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны, и не способны никакому доброму делу. Мы как-то с вами рассуждали об этом вопросе. Ну хорошо, Бог сделал кожаные одежды. Хорошо? Показал жертвоприношение. А иначе как? Где брать кожаные одежды? Надо было животного лишить жизни, снять с него одежды. Адам с Евой лишают, ну, жизни, может быть, не до конца, добили смоковницу. Но обломали ветви, оборвали листья. Сняли одежду с этого дерева, лиственный покров. Из этой одежды сделали себе одежду, пролили сок жизни дерева. Ну, примерно так, чтобы выразиться. Но и не смогли предстать пред лицом Бога. А теперь Бог для них делает, значит, лишает жизни животного, снимает одежду животного, шкура. Проливает сок жизни, назовем, ну, кровь пролил, да? Значит, получается, Бог показал им метод жертвоприношения, все вопросы показал. Но интересно то, что о жертвоприношении Адама больше нигде ничего не сказано в Священном Писании. А вот про Авеля говорится, Авель принес, ну, Каин тоже принес, ну, принес такую беду, что и беда. Что, плохие фрукты, что ли, плоды земли? Да нет, надо было жертву крови принести. Вот если внимательно посмотреть, на сегодняшний день в христианстве одна из великих проблем. Вот чтобы покаяться, это надо покаяние, признание, исповедание, отречение. Ну, пока мы будем говорить так. А можно по-другому? Можно, только не то слово здесь, понимаете? То есть другими методами, но. Но делается другими методами, а никаких результатов нет. Знаете, какое? Активная форма духовной деятельности. Чтобы видели, какие они энергичные на полях миссионерских, на каких-то посещениях, на чем-то еще. Хорошо. Я как-то вам рассказывал, я ехал в машине по автомагистрали, впереди меня разные машины с разными наклейками, и вот одна из наклеек у водителя сзади предупреждение. Близко ко мне не подъезжай, потому что когда будет пришествие, я уйду из машины, машина будет неуправляема, ты можешь в нее потом врезаться. Думаю, вот это да! Ну надо же, ну примерно такой сюжет. Вот это да! Ну придумали. Хорошо придумали, аж понравилось. Еду, рассуждаю. А мне вопрос задается. А вот если бы ты имел возможность выпустить такие вот наклейки на машины. Вот такой, вы знаете, вот интересный вопрос был. Вроде кажется несерьезным такой, понимаете? А кажется, он оказался такой серьезный, что ой-ой-ой. Ну, что бы ты выпустил? Ха, думаю, вот это да. Еду, и передо мной картины идут. Ага. Ты можешь быть членом церкви, но спасен ли ты?
примирен ли с Богом? Ты можешь быть регентом, управлять хором. Ну, кто? Сестра, брат, это не играет роли. Но спасен ли ты? Ты можешь проповедовать, читать стихи, играть на музыкальных инструментах, петь. Но спасен ли ты? Спасена ли ты? Думаю, вот это да. Я говорю, я все понял. Ух ты! Вот это да. Бурная активность, она говорит о многом и очень опасно. Священное Писание говорит, они много суетятся, но фактически ничего не делают. То есть, во-первых, для себя ничего не делают. А если это делается для кого-то, то надо посмотреть, а что тебя побуждает это делать? Вы знаете, есть очень интересный такой закон, я сейчас детали все не буду передавать, чтобы потом кто-то не стал упражняться в этих вопросах, ладно? Вот, там есть такая одна тонкая форма, при которой, когда к человеку подойдешь, если ту форму используешь и спросишь, а почему ты это делаешь, то там заговорит духовный мир. И человек начнет раскрывать, почему он это делает, почему она это делает. И будет называться подлинная причина. Чтобы мы понимали. Я расскажу один случай, только без деталей, чтобы никто потом его не применял в жизни. Кто-то из моих друзей, сложности у него были духовные. Печальная картина, конечно. Тупоумие, тугодумие, поврежденность ума. Вот рядом все понимают, а до него не доходит. Что-то такое, вот знаете. Я ему стал объяснять, показывать на эти причины. А он доказывает, что это все в порядке. Вот разные люди, разное понимание и тому подобное. Ну, короче, бесполезно. И вот он довел нас всех. Только я не осуждаю, рассказываю просто. И пришлось ему повелеть. Я говорю, а теперь рассказывай о себе. Я детали не рассказываю специально. Что в тебе и кто ты? Рассказывай. Он говорит, не буду. Я говорю, будешь. Говори. Не буду. Я тебе сказал, будешь. Засмеялся, он сидит. Да, я вот такой. А еще я вот такой. А еще я вот такой. И он стал рассказывать. Ну, я не знаю, как правильно какое слово употребить. Он стал раскрывать тайники своей души. Это было можно, это было нужно, это было необходимо. Для того, чтобы человек увидел. Ну, что ж ты играешься, что ты делаешь? Ну, ты посмотри Божьей правде в глаза. Ну, что ты крутнёй занимаешься? Какое слово еще сказать? Что ты выкручиваешься и прячешься за религиозный стаж, за знание Священного Писания, за благословенные собрания? Ну, что ты за это прячешься? Иисус сказал, прекратите прятаться. В прятки не надо играться.
Как? Какие прятки?
А ну, скажите как?
Вот мы именем твоим бесов изгоняли. Мертвых воскрешали, больных исцеляли.
Но это же все правда. А Иисус говорит, это прятки. Отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас.
Погоди, а как это бесы наслушались? А как это мертвые воскресали? Как это больные исцелялись? Как, а куда это деть?
Неважно это, что было. Важно последнее, что есть. Вы прикрываетесь вот за это. Вы за все это прячетесь. На сегодняшний день большинство христиан прячутся, что мы духовные, мы приняли Духа Святого, мы говорим на языках. Мы Библию прочитали по много раз. А у нас родство такое, понимаешь, такая фамилия такое. А мы вот потомственные из семей служителей. А мы сегодня были на хлебопреломлении, а сегодня вот после хлебопреломления восхищение церкви. Кто-то берется, кто-то оставляется. Ну и дальше что? Да сегодня была такая молитва, какая молитва была, ай-яй-яй, какая была хорошая молитва. А чего вы остались?
Еще раз. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны, непокорны, не способны ни к какому доброму делу. Адам и Ева способны к доброму делу? А какое доброе дело? Признать свою вину и покаяться? Нет. А Суламита? Ну, она же пошла, открыла, стала его искать. Стоп. Это отговорки. Мы с вами разбирали. Малых пророков описывается, я пойду и удалюсь, и буду ждать, когда, я своими словами говорю, когда они придут в себя, тогда я приду. Одному из царей Бог сказал Израилю, пророка послал, старые далекие времена. Скажи же ему, чтобы он сделал завещание, он должен отойти в жизнь вечную. И пророк сказал и ушел. А тот отвернулся к стене, заплакал и говорит, вспомни, Господи. Да, там было что вспоминать, доброго, благословенного. Пророк еще не ушел из города. Бог останавливает пророка и говорит, вернись, скажи ему, что я продлеваю ему жизнь на 15 лет. Когда берешь вот эти места Священного Писания все вместе, это звучит, знаете как? Суламита, да кому нужна была твоя беготня по городу? Во что на тебя обошлась эта беготня? А меня стражи встретили, покрывало сняли. Снять покрывало с женщины, с девушки. Это значит, будут половые взаимоотношения там. Избили, изранили. Что тебе надо было делать? А тебе надо было там, вот ты подбежала к дверям, он ушел. Вот там надо было рухнуть на колени. Вот так ниц полностью и кричать. Что я сделала? Почему я такая? Не в смысле то, вот почему я не встала, надо было встать, это игра. Надо было не говорить, надо было все-таки, да не сможешь ты это сделать, может в тебе шило сидит. Шило в мешке не утаишь, оно вылезло у тебя в самое неудачное время для тебя. А что ты сейчас это шило прячешь и бегаешь за ним? Если бы ты привела свою жизнь в порядок, Суламита, и назвала бы вещи своими именами, и сказала бы, почему ты раз такая, разе такая, откуда у тебя это начало, что у тебя такое холодное сердце к твоему возлюбленному, что ты ерундой занимаешься, то она бы еще продолжала плакать, а он бы уже пришел к открытым дверям и стал бы ее утешать. Понимаем или не понимаем? Неспособные к доброму делу. Какие добрые дела? У больших пророков написано, признай только вину свою. А признав свою вину, называй вещи. Где ты разменял, где ты продался, где ты продалась? Что удивительно, непокоривым вернуть образ мышления праведников. Ум начинает восстанавливаться. Мне вспомнился такой момент, очень интересный, я подростком был, слышал. Тогда уже мотоциклы побольше стали появляться. Я вырастал тогда, когда на всю церковь был один мотоцикл. Потом появился горбатый запорожец такой, Божья коровка. Это была проблема. Это грех иметь машину. За грех считалось иметь часы. Ну, вопрос не в этом. И вот кто-то ехал на мотоцикле. И авария. Куда он врезался, не помню. Каска была на голове. Но сотрясение мозгов страшнейшее. И вот его в госпиталь. И он в госпитале уже пролежал. Ну, я не знаю, неделя, две, сколько. В бессознательном состоянии. И потом вдруг глаза открыл. И все к нему прибежали, врачи, проверять. Здоровый человек, все нормально. Нигде ничего, ни температура. Там же, знаете, когда сотрясение, температуры такие, ой-ой-ой, кушать не может, там капельницы, на чем его там держали, глотать не может. Ну, целая же история. Теперь он рассказывает, что произошло. Это он лежит в беспамятстве и видит,
Интересно, а как это он видит? Внутри себя, внутренними глазами, потому что внешние, ну, наружные, как правильно сказать, вот эти глаза физические у него закрыты, потому что он в бессознательном состоянии. Вот у него внутренние глаза там есть. Мне Бог тоже показал, я внутренними глазами видел свое естество. Я знаю, что это такое. И вот говорит, точка, далеко-далеко точка какая-то появилась. И она все ближе, 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 ближе. Ух ты! Это он в бессознательном состоянии лежит. Глаза физически закрытые. Оказалось, это две руки, ладони, вот так вот, ну там, где часы, до этих кисти. Вот такой формы сложенные, как будто как воду почерпнуть. И вот эти руки идут к моему лицу. А потом раз, и я их вижу уже, смотрю, они в голову сюда наверх. И вот они раз, я чувствую, говорит, в голову зашли и взяли мои мозги. И таким же образом стали выходить. А я смотрю, они несут мои разбитые мозги, вот так вот, как кисель. И эти руки уходят, 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 маленькая точка, исчезли. Через время, какое, кто его знает, вижу, точка появилась. Ближе, 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 ближе. Те же самые руки, говорит, вижу. В этих руках мои мозги, вот, когда, если вы видели мозги, понимаете, не сотрясенные, они такие красивые, там вот эти все извилины мозговые, ну все абсолютно. И вот руки ближе к моему лицу, раз, и в голову. И когда, говорит, эти руки раскрылись и положили мои мозги в голову, мне в голове сразу стало холодно, жар исчез. Я, говорит, глаза открыл. Вот этот пример мне очень сильно нравится. Вот у Суламиты мозги отбитые, отшибленные. Вот если бы она покаялась, у нее бы мозги стали вот такие, сразу бы исцеленные, понимаете? Здравые, здравомыслие, здравопонимание. Посмотри, каждый на себя, на здравость нашу. У нас здравость или поврежденность? Думаем. Откуда это? Второе послание Коринфянам читаем. Четвертая глава. Второе послание Коринфянам, четвертая глава. Третий, четвертый стих. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего, то есть дьявол, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Еще раз. 2 Коринфянам, 4 глава, 3, 4. Если же и закрыто благовествование наше. Вот тут мы останавливаемся. Адам, Ева, если закрыто благовествование Божие, тебе, Адам, и тебе, Ева, то вы сейчас идете в погибели. Вы неверующие. У вас Бог века сего ослепил умы. Для вас не может воссиять свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Вы не можете признать своей вины. Почему? При ослеплении ума начинается отвлечение на ложные светила, на ложные ценности. Теряется здравость ума, рассуждений, поступков, решений. Вот оно у вас. О, если бы вы, Адам, Ева, покаялись, Боже, это наша вина, это моя вина, трезвость бы появилась, ум бы исцелился. Скольким из нас Бог хочет оздоровить умы? Если бы мы только понимали, сколько из нас поврежденные умы имеем. Но для нас это в порядке вещей. Кто-то на нас смотрит, диву дается. Что за упрямство? Что за настырство? Что за напористо? А для нас это норма. Кто-то смотрит, доказывают, спорят, пререкаются. А для нас это норма. Хотят нам объяснить, а мы надо быть, для нас это норма. Неприятности в семьях по этой причине. Вот ослепление, все, больше ничего не видит, только вот это видит. И вот сейчас будет это добиваться и пробивать, и требовать, и проталкивать любыми правдами и неправдами. Почему? Суламита, для тебя закрыто благовествование, потому что ты в погибели. Вы такое нигде почти не услышите, ни в какой церкви. Как? Возлюбленная моя, открой благовествование, открой двери сердца твоего. Сегодня зачитывалось, стоит, говорит, вне церкви, стучится в двери. Если кто услышит голос мой и отворит, я войду к нему. Ну как войти? Вы считаете, что вы в горячем состоянии, а сами ни холодны, ни горячи. Уверены, что ни в чем не имеете недостатка. А не знаете, что нищие, слепы, наги, несчастны. Советую вам. Ослепление. В такую церковь прийти. Какие у них молитвы? Ну, конечно, молитвы. Ослепление абсолютнейшее. Признайте вашу вину. Какая вина? Что вы говорите? Отговорки будут. Суламита, ты признаешь себя, почему ты двери не открываешь? Или никак? Отговорки. У тебя Бог века сего ослепил ум, чтобы для тебя, Суламита, не воссияло благовествование о славе Христа. Благословение, благовествование о славе Христа – это он говорит сам. «Се стою у двери и стучу. Если Суламита услышит голос мой и отворит мне, я войду к ней». Но я не дождался и ушел. Поражение. Поражение. Мы еще несколько мест Писания почитаем. Подумаем. Книга Бытия. Глава 37. Стихи буду называть, потому что событий очень много. Бытие. 37. Второй стих читаем. Вот житье Иакова, то есть отца семейства. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком. Сыновьями Валлы, сыновьями Зелфы, жен отца своего. Ну, здесь опускается просто имя его мамы, Рахиль, и его тети Лии. Это уже детали. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. По-другому. Вот Иосиф в свет выносил дела братьев. Образ ихнего мышления, свет. Ну, слушайте, братья, если вы так живете и поступаете, ну, чего здесь худого? Ну, просто это не сплетня, это не наговоры. Ну, так пускай папа с вами порадуется, пусть мама с вами порадуется. В чем проблема? А вы прячете? Ага. Значит, вы не желаете идти к свету, чтобы были явные дела ваши. Значит, в таком случае вы начнете зло таить против вашего брата. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их. Ну, он был сыном старости, и его брат Вениамин тоже. Вопрос не здесь. Правда, маму уже похоронили, потому что мама умерла, когда его братик рождался, Вениамин. Четвертый стих этой же главы. «И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его». И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Ну-ка проверяем в семьях. Дружелюбные разговоры? Или натянутые? С неприятностями? Ну-ка между ближними, родными? Дальше? Я обязательно хочу одну деталь заметить, которую Бог заметил. По крови Христа, пожалуйста. Потому что к Иисусу, когда пришла мама, пришли сестры и братья, и они не могли зайти в дом, потому что было много людей, дали знать ему, что вот твоя мать, сестры и братья пришли. Он сказал, а кто мне сестра, мать и братья? А он смотрел на своих апостолов и говорит, вот мне сестра и мать и братья, слушающие слова Божьи и исполняющие их. Что ты сказал? Двое на постели. Сестра, брат, это вопрос. Когда вместе будут уходить в небо, то это да. А если в небо уходит только один, значит, кто-то не сестра, кто-то не брат. Чтобы мы понимали. Это закон номер один. Поэтому здесь говорится, ну, здесь пока они не понимали, возможно, этих деталей сегодня. И здесь мы сразу переход делаем для рассуждения родственная связь по крови Христа. И получается, двое на постели, один берется, у кого родственная связь по крови Христа сохраненная. И остается другой, у кого потерянная родственная связь по крови. А по плоти они же родственники. Ну и дальше что? Теперь, если они видят, что отец любит его больше, ну побеспокойтесь сделать так, чтобы вас любили не меньше. А как это сделать? А чего ваша жизнь такая, что вы ее прячете, вашу жизнь, и обижаетесь на вашего брата, который рассказывает вашу жизнь? А если бы ваша жизнь была прекрасной, представляете? И вот он рассказывает, пап, ты знаешь, какие у меня братья? Ты знаешь, какое счастье? Такие братья! Это такая благодать, такое помазание, такое Божье присутствие. Это вообще... Я уверен, что они были бы любимчиками своему отцу тоже. Успеваем, правда, да? Кто вам мешает стать любимыми? Кто? А Суламита, вот если бы он был любящий меня, он бы не ушел. Кто мешает тебе, чтобы он полюбил бы тебя по-настоящему? Слово «по-настоящему» звучит как-то странновато, да? Взаимоотвечаемостью. Как ты с ним поступила? А теперь хочешь? А, так ты хочешь, чтобы он тебе рабом стал, да? Ты будешь номерки такие отбрасывать, выделывать, что хочешь, а он вокруг тебя будет бегать. Ой-ой-ой, Суламиточка, Суламиточка, ой, Суламиточка, что ты говоришь? Сколько такого по семьям делается? Рабами делаем своих ближних. Рабами. Восьмой стих этой же. Когда он рассказал сон. В восьмом стихе. Сказали ему братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Один из законов. Если бы они были в чистоте и святости, они бы никогда этого не сказали бы. Никогда! Они бы задумались. Что-то здесь очень интересное. Что бы это значило? Чтобы мы это понимали. Неужели будешь владеть нами? И возненавидели его еще более за сны его и за слова его. За какие слова? Теперь смотрите, прикрывается. Жизнь ихняя не соответствует воле Божьей. Теперь они возненавидели за сны его, ну и за слова. Это обычный метод. Мы сейчас сюда еще вернемся. В дни Самуила еще не было царей, а уже жили в земле обетованной, и из Египта народ вышел. И вот они уже прожили много времени. Самуил стал старенький, а раньше он имел возможность, обходил весь Израиль, ну, рассуждал вместе с народом. А теперь он не может ходить, столько не имеет здоровья, или как сказать, возраст. И поставил своих сыновей, а сыновья там безобразием занимались определенным. И вот пришли старейшины народа и говорят, вот ты старый, сыновья твои не такие, дай нам царя. По логике вещей все правильно. Вроде все правильно. Он опечалился, стал молиться пред Богом Самуил. А Бог говорит, а что ты это самое огорчился, опечалился? Разве, говорит, они тебя отвергли? Они меняли, они, говорит, меня отвергли. Слушай, они так поступали в своих отцах. Ихние отцы со мной так поступали, когда я выводил из Египта. Это вообще страшная правда. Зная, что Бог выведет из Египта, Аврааму было это сказано, они выйдут с большим богатством. И была названа цифра. 400 лет они будут. И вдруг пришло время выводить, И начинается вот такая: шило в мешке не утаишь, а шило вылазит. Не хотим, чтобы ты царствовал. Ты вывести нас выведи, но царствовать ты не будешь. Иисус об этом говорил в одни плоти. Но граждане вслед его написали письмо: не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Когда рассматривали мы эту с вами тему, не хотим, чтобы ты царствовал над нами, фактически, это получается, Адам и Ева не хотели, чтобы царствовал. Суламита не хотела, чтобы царствовал. Вопрос теперь к нам. Мы хотим, чтобы его любовь царствовала над нами? Ха. Только осторожно отвечать будем, ладно? Тогда нужна взаимность. Показатель того, насколько мы любим его, говорит о вопросе, насколько мы хотим, чтобы его любовь царствовала над нами. Взаимность. Это исполнение первой и второй заповеди. Думаем. Дальше он увидел сон, рассказал отцу. 10 стих тоже коснемся. И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его отец его, сказал ему: что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли? Братья его досадовали на него. Отец его заметил это слово. Папа, а ты не досадовал? Ты это самое, проверь. Яков, как твое имя?
Израиль.
Но, глубже скажи, глубже. Ну-ка, глубже, давай еще глубже пойдем. А что значит Яков? Бог называет, ты от чрева матернего прозван отступником.
Чтобы мы понимали.
Вот здесь раскрывается тайна. Ненормальность твоего духовного состояния пред Богом заключается в вопросе, или выходит на поверхность. Вот оно в тебе. Теперь выскочила. Ты бронишь его. А где у тебя чувствительность?
Теперь дальше. Ладно, я наперед по событиям, или как сказать, иду. Знаете куда? И вот, наконец, папа встречается с ним. На колесницах египетских приехали.
И братья же поклоняются. Сын не дает отцу поклоняться, потому что это же папа.
Мамам не даст поклоняться. Мама, понимаете? Ну, до земли же, да?
Найдите мне место Писания, если найдете, скажете: сынок, виновен я, говорит, против Бога и против тебя.
Как, папа, чем ты виновен?
Я бронил тебя за твои сны, а вот они теперь исполнились.
Это моя бесчувственность, я потерял, утратил. Я должен был это прочувствовать.
А я оказался вот таким. Вместо того, чтобы подать тебе руку общительности, я встал на сторону твоих братьев против тебя. Сынок, потому у тебя каменное сердце стало. Потому, когда ты был в Египте, ты забыл и назвал своего сына этим именем. Из-за боли в сердце камня этого. Отношение моего как отца, не говоря уже о твоих братьях. Ты сказал: Бог дал мне забыть братьев моих. Ну.
Весь дом отца моего.
И ты боролся и мучился. Ты знал, что мы голодаем. Но ты не мог себе позволить послать нечаянно пшеницы к нам.
Найдите, где папа принес покаяние.
Найдите. Я вам рассказывал, когда у меня было трое детей покамест, а потом стало их восемь. И вот я среднему ребенку, девчонке, поручил малыша катать через порожек. А надо было мне головой подумать, что сиденье, в котором оно сидит, рассчитано на более взрослого. Потому что не затянешь сильно ремешком, чтобы держался. И от того, что через порожек колесиками переезжал, он выскочил и заплакал. Я взял, наказал дочку.
Это ты виновата, что он у тебя упал.
Она заплакала и убежала. Я старший поручил. Сижу, картошку перебираю. Мне не стыдно признать это. Почему не стыдно? Потому что я хочу Божий авторитет поднимать. Его славу. И Бог мне говорит, когда ты заведомо знаешь, что ты будешь делать грех, и ты делаешь его, я тебя вообще никак не наказываю, не тем более так жестоко, как ты наказал. Но это же, говорит, твоя вина, что ребенок упал. Правильно, моя вина.
Что я сделал? Ага, тебе дали царскую корону, ты глава семьи, ты муж, ты отец, ты священник, теперь самоуправством будешь заниматься, чем и занимаются на сегодняшний день почти во всех семьях отцы, мужья, жены, матеря и старшие сестры и братья. Это повальная проблема.
Я позвал эту малышку, ей 1.5 года, немножко, может, побольше, 2 примерно. И ты знаешь, вот ты не виновата. Я должен был тебя пожалеть и сказать, что ты не виновата. Это я виноват. Я вот не подумал об этом. И когда я это признал, она заплакала и еще быстрее убежала. Я думаю,
о, не понял.
Я позвал ее, говорю, иди сюда, что ты заплакала, что ты убежала? Она говорит, камушек упал. Какой камушек? А маленький ребенок, что она мне ответит? А где он был у тебя? Она показывает на свою грудь, вот сюда, в область сердца, вот здесь. А, камень на сердце. А когда он упал? Когда ты, говорит, это сказал? Что сказал? И я задаю вопросы, что вот это я сказал, вот это. Оказывается, когда я сказал, это моя вина, что ребенок у тебя упал из-за меня, и моя вина, что я тебя наказал, а не утешил. Камень упал. Ах ты! А когда он тебе появился? Когда ты меня наказал. Слава Богу, что я прозрел. Слава Богу, что Бог достучался. Представьте ужас картины.
И вот дочка выросла, а потом вот такой умник. Братья и сестры, помолитесь, у моей дочери каменное сердце, она не хочет ни собрания, ни Бога, никого, ничего. А чего это у нее такое? Ожесточение по причине обольщения грехом.
А кто это сделал?
Думаем, вот так вот найдите, где папа признал свою вину. Найдите, покажите.
Я не нашел.
Братья досадовали, отец это заметил. 11 стих. 18.
Когда они пошли куда-то пасти, а они пошли пасти на такие пути, где караванные дороги, пути. А там можно, знаете, барана поменять на одолжить женщину. Запросто это делалось. И все шито-крыто, понимаете, барана, ну, сожрал хищник. И все, все нормально.
Почитайте, увидите все эти вопросы. Увидели они его издали. И прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Ничего удивительного. 19. Сказали друг другу, вот идет сновидец.
Но, не та причина. Не сновидец идет.
Как это мы будем поклоняться его я?
Нет, это не будет, что вы говорите. Но не то, не та причина. А какая? Да он выводил наши дела на чистую воду.
А теперь принесло его сюда, и он теперь нас возьмет с поличными.
Знаешь, что с поличными?
Ну, сейчас караваны будут проходить, и товар двухногий тоже там будет. А мы будем 4-ногого менять на 2-ногого товара. Понимаем, нет? А он тут. Что нам делать? Попались. Тебе надо красиво его убрать. Сновидец.
Пойдем теперь убьем его, 20 стих. Бросим его в какой-нибудь ров. И скажем, что хищный зверь съел его. Увидим, что будет из его снов. С нами прикрываетесь. Ладно. С нами. Обычные методы это. обычные. А теперь Бытия, 42 глава. Двадцать первый и двадцать второй. Они уже встречаются с ним. Он их в тюрьму посадил. Потом одного в заложниках оставил. Пойдите, приведите. И вот такое сейчас. Он боюсь, говорит, вы идите. Вот одного оставьте. Я, говорит, боюсь Бога. Ну ладно, сейчас я то туда немножко двигаемся. 21. И говорили они, то есть 10 братьев. Почему 10? Иосиф 11, а Вениамин 12. Вот 12 остался там дома с отцом. А 11 вот он. А вот они 10. И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его. Задумаемся. Когда он умолял нас. Мы никогда не видим страдания душ рядом находящихся, которые страдают из-за нас. Никогда. Когда умоляют нас, мы это не замечаем. Или покаемся, или оно придет на нас. Когда он умолял нас, но не послушали, зато и постигло нас горе сие. Рувим отвечал им и сказал, «Не говорил ли я вам, не грешите против отрока?» Но вы не послушались, вот кровь его взыскивается. А чего вы грешите против? Потому что ваши дела темные. Бесчувственность, безразличие к страданиям души ближнего. Подавили чувство родства, а теперь родства и по крови. Теперь мы резко переходим на Амоса. Пророк Амос, первая глава. Пророк Амос, после больших пророков будет. Осия, Иаиль, Амос, а перед ними будет Даниил. После Даниила ищите. Третий пророк будет. Амоса, первая глава, 11 стих. Амоса, первая глава, 11 стих. Смотрите, что Бог говорит. Так говорит Господь за три преступления Едома. Едом, кто это? Это Исав. Мы сейчас к нему тоже пойдем, посмотрим. Исав. Написано в Библии. Исав, он же Едом. Так говорит Господь, за три преступления Едома, то есть надо будет посмотреть, как Исав поступал с Иаковом. Как волосатый поступал с тем, у кого не было волос таких, какие были у Исава. И за четыре не пощажу. Потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем и всегда сохранял ярость свою. Четыре вопроса. Теперь, ну тогда это была физическая сторона родства. На сегодняшний день это духовная сторона родства по крови Христа. Преследовал брата своего мечом, отмщением, угрозами, притеснениями, всякой болью, ранениями. И одно из ранений – язык. Это такое оружие, которое нарушило, повредило, убило, уничтожило. С этим оружием не сравнится никакое другое оружие физического происхождения. Сколько язык разрушил, повредил, поломал, сколько до смерти довел людей, разогнал язык. Чтобы мы понимали, язык – это неудержимое зло. он воспаляет круг жизни. Это же ужас какой-то. Дальше. Будучи сам, воспаляем от гиены. Поэтому те, у кого языки негодные, это говорит о вопросе, что у этих людей свои площади в преисподней, и они свои для этой преисподней. Неверное покаяние. Срочно. И оттуда в этот огонь вырывается, входит в этого человека, который имеет общее с преисподней. Этот человек вокруг скандалы закручивает, неприятности, и пошло, и пошло. Смотрите, что делали братья. Смотрите, что делали братья. Посмотрите, что сделал Исав. Мы сегодня его коснемся. Мы еще так не касались с вами. Это серьезные вещи. Но это же одна семья. Посмотрите, что по семьям сегодня делается. Еще один из законов. Чем ближе пришествие Господне за церковью, тем страшнее действия в семьях, в церквах и в домах. Потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем, всегда сохранял ярость свою. Если рассматривать Исава, то это звучит так. Исав, ну ты же сам отказался от своего первородства. Но смотрите, какая хитрая вещь. Ну, а что у меня мое первородство? Ты вот... На что ты рассчитываешь? Не означает там хитрость? Ну, сейчас любыми словами сказать, что я отказываюсь, я поем, а потом я заберу свое первородство. Понимаете, кто кого надурит? Ну да, Яков нечестно забрал, не надо было так делать. Да, это понимаю. Но ты вот обмен делаешь. Рассказываю пример вот этого состояния. Потому что преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно во гневе своем, всегда сохранял ярость свою. Знаете этого примера тоже. На улице стою, смотрю, после дождя, а дождик когда прошел, ну, солидный такой был, то на асфальт натянуло, вода притянула грязь и песочек немножко. И вот там небольшой такой слой. И вот пацан ездит на велосипеде. У этого велосипеда два колеса и два страховочных по бокам были. Ну, теперь ему сняли два страховочных, и вот он теперь ездит, выделывается. Вот он едет весь такой. А рядом стоит девчура, рот раскрыла. Ну, какой там возраст, понимаете, если ему там года 3-4, ну, ей, ну... 4-5, и смотрит, а он выделывается на этом велосипедике. Он выделывался, что он такой крутой, понимаете, хочет показать, что он, смотри, что он на велосипеде гоняет. И вот он заезжает на вот этот вот песочек и на эту вот землю. Колесо раз поехало, и он летит кубарем. Да так летит, что его ноги там переплелись с этим велосипедом. А я смотрю, что делается. Он оттуда выбраться с велосипеда не может, застрял. Остервенелый, вылетает. Как он этого велосипеда не поломал, не погнул о своей ярости? Ну, думаю, что дальше? Подбегает к этой девчуре и начинает ее избивать ногами. А за что? Что она тебе сделала? Она молча смотрела. Она свидетель его падения. Мы понимаем, что делали братья? Иосиф, ты свидетель нашего падения. Иаков, ты свидетель падения Исава. Думаем. Страшная правда, о которой не задумываемся зачастую. Возвращаемся в бытие. Мы в прошлых темах с вами касались. Но сегодня к сегодняшней теме это обязательно нам нужно знать, рассмотреть. Это серьезные вопросы. Бытие 27 глава с 8 по 13. Это момент, когда Яков состарился. Вернее, Исаак состарился. И надо было, чтобы передать первородство Исау. Мы не разбираем этих вопросов, нас сегодня это не интересует. Нас интересует другая сторона. С 8 стиха. Ну, немножко раньше начнем, даже с 5. Ревека слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву, ну, тот, который волосатый, и пошел Исав в поле достать и принесть дичи. А Ревека сказала сыну своему Иакову: «Вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву: принеси мне дичи, приготовь мне кушанье, я поем, благословлю тебя пред лицом Господа, пред смертью моею». После этого 20 лет прожил. Чтобы мы понимали. «Теперь, сын мой, послушайся слов моих о том, что я прикажу тебе». Приказ? Значит, у мамы повреждение ума? Серьезнейшее. Но протолкнуть любыми способами свое понимание, любыми методами. «Пойди в стадо, возьми мне оттуда 2 козленка хороших, я приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит. А ты принесешь отцу твоему, он поест, чтобы благословить тебя перед смертью своей». Яков сказал Ревеке, матери своей: «Исав, брат мой, человек косматый, а я человек гладкий. Может, статься, ощупает меня отец мой, и буду в глазах его обманщиком, а в Божьих...» А не важно. Так погоди. В глазах слепого ты будешь обманщиком. А в глазах Бога? Ну и семейка. Ну и взаимоотношения. Только не судим, пожалуйста. Это наша картина, это наше зеркало. «И наведу на себя проклятие, а не благословение». Значит, для тебя благословение родителя выше благословения Божьего? Так вот почему Бог сказал, что от чрева матернего ты прозван отступником. Ого! Знаешь, что делается? Мать сказала ему: «На мне пусть будет проклятие твое». Да? Ты согласна взять проклятие на себя? Лишь бы протолкнуть дело вперед? Ну, как в той семье. На него прыщики напали. За что, кто его знает? Дай лекарство. Нет, за что люди скажут? Будем молиться. Молятся, а исцеления нету. Он говорит: «Я уже не могу». А что люди скажут? Значит, люди не видят жизни Христа в этой семье, но теперь пыль в глаза надо пустить. Надо, чтобы прыщики ушли. А он говорит: «А мне без разницы, что люди скажут, я же больше не могу». Тогда я сказала: «Пусть на меня перейдут прыщики, только чтобы он исцелился. Пусть проклятие на мне будет, только ты возьмешь благословение». Один к одному. Один к одному. И говорю: «И что? Перешли прыщики?» Один прыщик, говорит, перешел. А значит, тело у мужа так и осталось в прыщах. Ну, а теперь от запястья, где часы одеваю, до локтя, вот эта вся рука в прыщах, то слава Богу, что вот она вовремя опомнилась или подведена была к тому, чтобы прийти в себя, чтобы мозги на место встали. Сотрясение мозгов дьявол сделал. Но поврежденный ум. И у народа поврежденный ум. Давайте мы помолимся. Это даже как за себя помолиться. Кто ты такая, что ты взяла на себя грехи его? Немощи, болезни, грехи на себя мог взять только Иисус. О покаянии молимся, но не об исцелении. Покаешься, по дороге исцелишься. Так случилось. Думаем. Серьезная вещь. Любыми способами получить, протолкнуть, лишь бы было. Собрание, после собрания нужды. И выходит скорченная женщина в возрасте уже. Замужняя, у нее супруг, дети взрослые. Помолитесь. Кто-то из братьев, гостей хочет задать вопрос. Только я не сужу, просто констатирую. Кто-то говорит, вы знаете, мы должны молиться, как за самих себя, и начинается, как это понимаете, и вздохнуть, и выдохнуть невозможно. Ну, наконец он вздохнул. А кто-то из гостей, из братьев говорит, сестра, скажи, а после чего это у тебя такое случилось? Она говорит, мне верующего сына женили, водку варили, водку покупали. Только она должна была еще одну вещь сказать. А ту, что этот служитель, который говорит, а будем молиться, чтобы Бог ее исцелил, оздоровил. А этот служитель, только я не сужу, рассказываю. Он в свое время направил туда всю церковь помогать женить неверующего сына. И помогать обслуживать на столах, подавать. Один к одному. Что делается? Поврежденные умы. Вот вам церковь. От старшего до младшего. Ну, седьмая церковь книги Откровения. Та же самая картина. Народ, у вас же мало ваших грехов. Возьмите еще этот грех, может быть, она выздоровеет. Мать сказала ему, на мне пусть будет проклятие твое, сын мой, только послушайся слов моих, пойди, принеси мне. Да, ты уверена? Поврежденный ум. Что это такое? Я с целки часов вынужден остановить еще пару мест. Первая книга царств. 14 глава. Ветхий Завет. До пророков, до псалтиря, до Иова. Потом будет Паралипоменон. Первая книга царств. 14 глава. С 24 по 45. Первое царство, 14, с 24 по 45. Так случилось, что Енофан своему оруженосцу сказал, это его отец, царь Саул, потом который гоняться будет за Давидом. Вот. Слушай, какая разница, через многих, через малых Бог дает спасение. Бог же дает? Да, Бог дает. Пойдем, говорит, мы с тобой встанем на виду этих вот вражеского народа, филистимляне, да? Кто они там? И вот послушаем, они там на горе. Если они скажут, подождите, мы спустимся к вам, значит, надо убегать. Время будет убегать, ну, чтобы было понятно. Но если они скажут, ну-ка, поднимитесь сюда к нам, мы вам что-то скажем. Это, говорит, будет для нас сигнал, что Бог предал их в руки наши. И вот они стоят и смотрят, а те ха-ха-ха, хи-хи-хи, о, говорит, из норы вылезли, из нор своих. Ну-ка, зайдите к нам сюда, мы вам что-то скажем. И он говорит оруженосцу, оруженосец будет нести оружие, понимаете, слово оруженосец. Ступай, зовут, пойдем. И вот они цепляются руками, ногами, понимаем, да? Значит, меч где? На поясе висит. Руками, ногами цепляются и лезут. Знаете, как это звучит? Вот залезли, вот она голова, так ногой как бах, и покатился назад. Ну, все, разобьется же. Ну, или голова сюда, мечом так по шее, раз, голова откатилась и тело упало. Ну, так, ну да. Хе, лезут, ты смотри, лезут, говорит, лезут. Ну, давай, давай, иди сюда. Я жил в таких регионах, где кирпичные дома, стены, забора, высоченные ворота деревянные такие, понимаете, которые открывались. Для чего такие высокие? Чтобы машина с большими дугами могла заходить. Но что удивительно, у этих толстенных ворот была узкая и низкая, ну, калитка. Чтобы туда залезть, это вот у кого средний рост, вы должны наклониться в поясницу вот так и залезать туда. Я говорю, слушай,
А что выше не могли сделать? Это, говорит, специально сделано. Если враги врываются во двор, то они же голову тебе подставляют свою, а смотрят же себе под ноги, потому что они наклонились, а ты только мечом так по шее, бах, и голова скатилась. Следующий заходит, ему следующий, бах, они сами свои головы подставляют. Это очень просто. Я жил среди воинственных народов, знаю, что это такое. Понимаете? И вот они цепляются, поднимаются. И вдруг они стали, эти враги, падать перед Иоаннафаном, сыном Саула. А оруженосец просто шел и помогал им умереть, добивал их. Уже упали, уже мучаются. Ну что мучаются? Надо помочь, чтобы умер. Ну, раньше можно было так делать. Мы просто сейчас разбираем старинную эту историю. И когда такой суматоха началась там, царь Саул говорит, кто из наших пошел? Что такое? Да, говорит, твоего сына нету, оруженосца. Он воскликнул, понимаешь? И вот они пошли воевать. Сильная картина. Смотрите, что сейчас будет. Дело в том, что царь Саул должен был среагировать. Знаете как? Это война Бога. Бог показал, что, оказывается, один у Бога как тысяча. Теперь надо, не торопясь, мудро поступать. Нету этой реакции. Тупоумие, тугодумие. Бунтарство всякое сидит в человеке. Сейчас смотрите, как будет вылезать. И вот они как начали там месиво такое. Приходят, а там те почти друг друга поубивали, враги. И остальные стали рассеиваться, убегать. И вот теперь мы читаем с 24 стиха. Люди израильские были истомлены в тот день, а Саул заклял народ, сказав, проклят, кто вкусит хлеба до вечера, доколе я не отомщу врагам моим. Ты отомстишь? Да Бог без тебя отомстил, ты что-то сделал? Якаешь тут и безумие говоришь, еще под проклятие берешь. Еще и всех берешь под проклятие. Ну и что делается? Поврежденные умы. И никто из народа не вкусил пищи. И пошел весь народ в лес, и был там на поляне мед, дикий мед. Потому что такая земля, ну, место жительства такое, что там пчелы везде, везде мед тек. Народ Израиля, когда пришли в землю обетованную в первый раз, они говорят, слушай, действительно страна, в которой земля течет молоком и медом. А почему молоком? Потому что вымя у животных настолько было переполнено этого молока, что оно уже не вмещало. И из сосков текло молоко на траву, на землю. Они, льется молоко, а там вот мед льется, течет. Понимаем, что было за земля? И вошел народ в лес, говоря, вот течет мед. Но никто не протянул руки своей ко рту своему, ибо народ боялся заклятия. И Иоаннафан же не слышал, когда отец его заклинал народ, и протянул конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукой к устам своим, и просветлели глаза его. Следует отметить, что у народа Израиля было всего два оружия, два меча. У остальных были палки. Ну, пращи с камнями. Не было оружия. Это было у царя и у его сына. А сын отдал оруженосцу. Теперь у сына, понимаете, в руках палка. Он палкой раз мед и кушает. Дальше. Иосиф же не слышал, когда отец его заклинал народ и протянул конец палки, которая была в руке его, обмакнул ее в сот медовый и обратил рукою к устам своим, и просветлели глаза его. И сказал ему один из народа, говоря, «Отец твой заклял народ, сказав, проклят, кто сегодня вкусит пищи, от этого народ истомился». От чего истомился? Что голодные, уставшие, измученные? Но это на своем месте. От безумного приказа, от безумного требования, от безумного поручения, от безумного разговора утомились от нас окружающие. Уже не в моготу. Но мы члены церкви. Мы же дети Божьи.
Ну да, ну тогда мы рогатые.
Покаяние нужно, признание надо, надо увидеть это все. Почему сегодняшняя тема «Поврежденные умы по нарушению первой и второй заповеди» «Никуда ты не денешься».
И сказал я Нафан: «Смутил отец мой землю. Смотрите, у меня просветлели глаза, когда я вкусил немного этого меда».
Бог показал, понимаете, что если бы Бог был на стороне этого проклятия, то сейчас была бы большая проблема у Янафана с его здоровьем, а у него глаза просветлели.
«Если бы поел сегодня народ из добычи, какую нашел у врагов своих, то не больше ли было бы поражение филистимлян?»
И поражали филистимлян и так дальше. Вот, истомились, кинулся народ, 32-й. Кинулся народ на добычу, брали овец, волов, телят, заколали на месте и ел народ с кровью. То есть голодные, измученные, кушать хотят, зарезали, кровь не вышла, жарят мясо там или сырое, кто его знает, как чего, понимаете, с кровью. А чего нельзя было делать?
Кто это сделал проблему? Царь, глава семьи, муж, жена, старшие братья и сестры. Делают проблему в семьях, в церквах.
И возвестили Саулу, говоря: «Вот, народ грешит пред Господом, ест с кровью».
Саул бы сказал: «Это я виноват. Я сделал безумное поручение, требование, команду дал безумную, а теперь за меня смотришь с народом».
Молчит.
И сказал Саул: «Вы согрешили, привалите ко мне теперь большой камень».
Вообще надо, говорит, привалить к тебе большой камень. Да только согрешил ты, а теперь в грех других толкаешь.
Потом сказал: «Пройдите между народом, скажите, значит, пускай приводят». А, ну, сделали, как надо, положено было. И устроил Саул жертвенник Господу, 35-й. То был первый жертвенник, поставленный им Господу.
Да? И после этого, что ты натворил языком и делами, ты ставишь жертвенник.
И сказал Саул: «Пойдем», это следующий стих, 36-й, «в погоню за филистимлянами ночью, оберем до рассвета и не оставим у них ни одного человека». И сказали: «Делай все, что хорошо в глазах твоих». Священник же сказал: «Приступим здесь к Богу».
«Саул, а чего ты не сказал этого?»
Поврежденный ум.
«И вопросил Саул Бога: идти ли мне в погоню за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля?»
Но он не отвечал ему в тот день. Бог молчит.
Тогда сказал Саул: «Пусть пройдут сюда, подойдут сюда начальники народа и разведают и узнают, на ком грех ныне».
Ух ты, какой ты духовный!
«Ибо жив Господь, спасший Израиля, если окажется и на Ионафане, сыне моем, то и он умрет непременно».
Ну, как ты геройски рассуждаешь.
Хорошо.
Но никто не отвечал ему из всего народа. Почему?
Знали.
Боже, сказали: «Слушай, Ионафан не знал, меда поел, и глаза просветлели. Значит, наш царь безумствует! Только тихо, слушай! Молчим! Нельзя говорить правду!»
Ну и царь, ну и глава семьи, ну и муж, ну и жена, ну и мать, ну и отец, ну старшие братья и сестры.
40-й. И сказал Саул всем израильтянам: «Встаньте вы по одну сторону, я и сын мой Ионафан встанем по другую». И отвечал народ Саулу: «Делай, что хорошо в глазах твоих». И сказал Саул: «Господи Боже Израилев, дай знамение». И увлечены были Ионафан и Саул, а народ вышел правым. Ну, жребий, надо понимать, кинули.
Так, тогда Саул сказал: «Бросьте жребий между мной и между Ионафаном, сыном моим».
Пал жребий на Ионафана.
И сказал Саул Ионафану: «Расскажи мне, что сделал ты?»
И рассказал ему Ионафан и сказал: «Я отведал концом палки, которая в руке моей, немного меду, и вот я должен умереть».
Знаете, как это звучит?
«По твоему безумному приказу я должен умереть». но не по справедливости Божьей. Но я тебе это не скажу. Додумайся сам. Ты царь, ты отец. Я согласен умереть. Хотя Бог показал, что мои глаза просветлели, и Бог мне показал, что это ты безумие сказал. Но я тебе ничего не скажу. И сказал Саул, пусть то и то сделает мне Бог, еще больше сделает. Ты, Анафан, должен сегодня умереть.
Саул, ты должен умереть.
Это из-за тебя. Но ты признай свою вину, признай, что ты занимаешься чем безобразием.
Мы всегда признаем нашу беду, нашу вину сразу, да?
Или мы других давим душами, поливаем? Воу, мы поврежденные! Но народ, сказал Саул, и Анафану были умереть, который доставил столь великое спасение Израилю. Да не будет этого, жив Господь, и волос не упадет с головы его на землю, ибо с Богом он действовал ныне.
А ты, Саул, с Богом действовал, говоря эти приказы?
Или самолично, по собственному произволу, своеволию?
Значит, у тебя с мозгами что-то ненормально творится? Саул, если ты сейчас не покаешься в этих вопросах, дальше твоя жизнь будет еще хуже. Ты начнешь безумствовать. Дух Святой отойдет от тебя. Тебе надо будет привести Давида, который будет играть, чтобы тебе бесы не мутили. Ты тогда не покаешься, ты возьмешь копье, что и будешь бить Давида. Давид убежит. И потом Давид несколько раз будет показывать, что твоя жизнь в его руках была, и он оставил тебя живым. Ты заставишь это делать из-за твоего безумия. Что мы делаем из-за нашего безумия? Вместо того, чтобы признать нарушение первой и второй заповеди, посмотри, что мы творим. Я думаю, последнее место будем читать. Первая книга царств, 25 главы. Первая книга царств, 25 главы. Мы с вами касались немножко этих направлений, но сегодня к этой теме надо очень сильно это местописание рассмотреть. Первая царств, 25 глава, 17 стиха читаем. Там получилось, что был такой безумец, Навал его имя, и это имя соответствовало его безумию, и безумие соответствовало его имени. Ну, примерно так. Был он богатый, была стрижка овец, и Давид об этом узнал, послал туда отрока, говорит, знаешь, в добрый день мы пришли, мы, говорит, нуждаемся. Когда, говорит, твои пастухи пасли возле нас, мы их оберегали, хранили. Можешь спросить. Это была действительная правда. Если можно, что-нибудь дай нам, я, говорит, очень сильно нуждаюсь. А тот говорит, сейчас много рабов бегает от своих господ. Кто такой Давид? Удивительно, что в этой семье у Навала его жена говорит, что ты, Давид, ведешь войны Божьи. Ну и потом мы почитаем, что она будет ему говорить. Ну а у мужа вообще кошмар какой-то. Что за семья такая? Что это такое? Ну и вот... Я, говорит, не дам ему, кто он такой. Хотя знал, кто такой Давид. Знал о том, как Бог через Давида дал спасение Израилю, когда филистимлянина Голиафа победил. Знал об этом. Знал о том, что Давид играл на гуслях, на арфе, и злой дух отходил от Саула. Знал об этом. Знал, что Саул гоняется за Давидом. Знал, все это знал. Народ Израиля рассказами этими всегда жили. Знали это. Однако реакция какая. Давиду пришли, сказали, он сказал, опоясьтесь мечами. Все, идем на уничтожение. Здесь, конечно, очень сильный вопрос. Тебе, Давид, это Бог сказал? Это по повелению Бога ты делаешь, по поручению Бога или самолично? Я всех, говорит, дом должен уничтожить. Ну, Навал-то понятно, а ты считаешь, что жена у него тоже такая же, да, как Навал? Ты считаешь, что вся прислуга, все слуги, все рабы тоже так, такого же мнения о тебе? Ты так уверен, да? Почему такой слепой? Нарушение. Нарушение приводит к слепоте. Бог века сего ослепляет ум. Мы сегодня читали. Это страшные вещи.
И вот когда уже ушли посланцы от этого навала, кто-то из местных у навала увидал это и быстренько к жене подходит и к Навалову и говорит: слушай, говорит, горе, беда. Это действительно люди были добрые. Они, говорит, охраняли нас. И у нас ничего не пропало, когда мы пасли овец возле них. Будет горе всем нам. Она говорит: быстренько собирайте продукты и идите предо мною, ведите туда к Давиду. И вот идет навстречу. 17 стих. Говорит кто-то из слуг жене Навала: итак, подумай, посмотри, что делать, ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его. Ах, вот оказывается, из-за греха вот такого состояния поврежденного ума будет страдать весь дом. А из-за повреждения нашего ума отцов и матерей, мужей и жен, семьи не страдают? Домочадцы не страдают? Беда на весь дом не пришла? Ибо неминуемо угрожает беда господину нашему и всему дому его, ибо он, а он человек злой, нельзя говорить с ним, нельзя правду показать. Ну-ка по домам проверяйте, можно своим домочадцам показать правду и сказать: не знаешь, на какой ноге стоять, что говорить? Как рванет, мало не покажется. Или мы такие, нам ничего не сказали, как рванем, ой-ой, что будет? Ты думаешь, в церкви все же нормально, о чем разговор? Мы же дети Божьи, вы че? Ну вот, Авигея спускается. 21 стих этой же главы. И вот навстречу они встретились. Авигея, Давид, ее слуги и воины, те, которые шли с Давидом. И Давид сказал: да, напрасно я охранял в пустыне все имущество этого человека. И ничего не пропало из принадлежащего ему. Он платит мне злом за зло. Да? Ага. А если враг твой голоден, накорми его. И соберешь горящие уголья на голову. Работает, не работает? Не мстите за себя, возлюбленные, предоставьте место гневу Божьему. Работает, не работает? Не лучше ли вам остаться обиженными, но ты сейчас готов уже обижать? Работает, не работает? Это тебе сейчас войну эту заказал Бог совершить, да? Кем ты движим, кем ты руководим? Дело в том, что в свое время было сказано в предыдущих главах, сегодня мы не стали читать, но сейчас придется немножко вспомнить. Давид прятался от Саула, и вот он находится где-то в пещере, спрятался. А Саул туда по необходимости зашел, один только. И люди этого Давида говорят: слушай, вот он тот день, о котором тебе Бог сказал. Я твоего врага предам в руки твои, и ты сделай, что ты хочешь. Ну, давай, убьем его. Он говорит: что вы, это помазанник. Какой помазанник, отступник? Нет, ну он же был помазанником, но Бог его помазал, пускай Бог с ним разбирается, а моей руки не будет на нем. Ну ладно, а куда ты идешь? Кусок одежды отрезал. А теперь твоя рука на нем, кусок одежды отрезал? Так, говорит, больно мне стало, когда отрезал. А тебе больно не стало, когда ты шел, чтобы отрезать? Нет, тогда больно не было. А когда стало? Когда отрезал. А что нужно было? У нас темы были. Бог хотел показать. Я хочу, говорит, показать, что ты и кто ты, и каков ты. А что надо было сделать? Ну, сегодня мы такие герои, мы можем это рассуждать, то слава Богу, если так можем рассуждать. А надо было молча отсидеться. И чтобы Саул ушел. И чтобы Саул не знал, что там даже Давид был в пещере. Пусть они уйдут. И молча стоять и почувствовать Давиду на себе взгляд неба. И глаза бы неба были бы, знаете, какие? Радостные. Знаете почему? Угу. Ты, Давид, дал Богу своему решать вопрос. Это очень хорошо. Я сам, как Бог, докажу Саулу, что он занимается беспределами. А ты показал себя абсолютно справедливым.
Ты даже не дал услышать голоса твоего в пещере, что ты там был рядом. Ну, теперь, Давид, с тобой можно дальше работать.
Думаем.
Но ты все-таки отрезал. Минус пошел.
Дальше, 22-й. Пусть то и то сделает Бог с врагами Давида, еще больше сделает, если до рассвета утреннего из всего, что принадлежит Навалу, я оставлю мочащегося к стене, то есть даже псов. Когда Авигея увидела Давида, поспешила сойти со осла, пала пред Давидом на лицо, поклонилась до земли, пала к ногам его. Это знаете, как звучит? Я не дам тебе перейти через меня. Я хочу от тебя милости. И сказала: на мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои. Послушай слов рабы твоей. Знаете, что она сказала? С моим мужем нельзя разговаривать, он человек злой. А с тобой, не знаю, можно разговаривать или нельзя разговаривать? Ты какой человек? А, звучит? Ну ладно, говори, а я свое мнение скажу. Я забегаю наперед по этому месту Писания.
Пусть господин мой, это она ему говорит, не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал — имя его и безумие его с ним.
Навал обозначает слово «безумный».
А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты присылал. И ныне, господин мой, жив Господь, жива душа твоя. Господь не попустит тебе идти на пролитие крови, удержит руку твою от мщения. По-другому. Бог не смог удержать тебя от крови и от мщения. Ты не послушался, ты потоптал слово Бога. Его предложение тебе не делай, Давид. Я выйду навстречу, я дам тебе хлеб до хлеба. А теперь ты пошел, тебе придется останавливать через женщину. Если у тебя, как у мужчины, у мужа ума не хватило, хватит ума у женщины, у тетки. Мы видим или не видим?
И ныне да будут, как Навал, враги твои, злоумышляющие против господина моего.
Вот эти дары, которые принесла раба твоя господину моему, чтобы дать их отрокам, служащим господину моему. Она, слушай, по-еврейски с ним разговаривает.
Что ты это мне принесла, что ли?
Она говорит, я отрокам принесла. По-еврейски как поступает, понимаешь? Чтобы мне не стал ерепениться. Прости вину рабы твои. Господь непременно устроит господину моему дом твердый. Пророческое слово идет к нему. Ибо войны Господа ведет господин мой. Вообще, но не эту войну. Эта война не Господня.
И зло не найдется в тебе во всю жизнь твою.
Хотя только что было найдено в тебе зло. Ты шел отомстить.
Если восстанет человек преследовать тебя, искать души твоей, то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа Бога твоего. А душу врагов твоих бросит он как бы пращей. И когда сделает Господь господину моему все, что говорил о тебе доброго, и поставит тебя вождем над Израилем...
Откуда ты это знаешь? А ты что, забыл? Напоминанием возбуждает тебе чистый смысл через женщину.
Что с тобой? Ты докатился. Что с твоими мозгами?
Это наша картина, наше зеркало.
И вот когда поставить я царем, то не будет это сердцу господина моего огорчением и беспокойством, что не пролил напрасно крови. Изберег себя от мщения.
А тебе было беспокойство, когда ты отрезал одежду у Саула?
Там у тебя было больно, а здесь тебе не больно. И Господь облагодетельствует господина моего,
и вспомнишь рабу твою.
Когда станешь царем,
вспомнишь. Вот братья вспомнили, как они поступали против своего брата.
Суламита вспомнила, как ты поступала против своего возлюбленного. Вопрос.
И сказал Давид Авигей: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне.
Ага, Бог-то благословен. Ну ты благослови имя Бога, который остановил тебя до женщины. Остановил или никак?
И благословен разум твой.
Давид, а что с твоим разумом?
И благословена ты.
А ты благословен, Давид?
И благословена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Но жив Господь, Бог Израилев, удержавший меня от нанесения зла тебе, если бы ты не поспешила, не пришла навстречу мне, меня бы ничего не остановило, и никто бы не остановил, то до рассвета утреннего я не оставил бы навалу мочащегося к стене.
Повреждение ума? Что это такое?
А история нашей жизни? Ну и подарок нам сегодня в канун Рождества Иисуса Христа.
Мне лично нравится.
Почему? Потому что такая глубокая правда, которую Бог нам предложил, и когда открывалась тема, я просто так охал приятно, поворачивался. Думаю, вот это да! Господи, под каким углом это надо передать? Ой-ой-ой! Ой, какая тема! Ой, как она идет! Вот это да!
Только я здесь ни при чем. Причем здесь он. Это он благословил, он преломил, он передал. А я просто вот ношу эту сумочку, и вот там рыбки и хлеб. Просто передаю, больше ничего не делаю.
А эту рыбку, этот хлеб, ну вы кушаете, а я тоже потом тоже буду ее кушать. Она вкусная.
Вы знаете, это вообще большое чудо, что в церкви своей Бог дает такое живое слово, и не тупик. Он говорит, вот из этой всей картины, каждый рассматривая себя, вот он выход. И вот, говорит, одно из сильнейших имен. Это же Бог, Отец, нам подарил такой выход. Сын дан нам. Ну, так написано в Священном Писании. И берем это имя. Путь. Сын дан нам, чтобы вывести нас из наших жизненных тупиков.
И за это еще заплатил свое ломимое святое тело и свою пролитую святую кровь.
Слава Богу! С покаянием, с осознанием, с благодарностью склоняем сердца и колени. Молимся Господу нашему слава. Аминь. Господи Боже, большой благодарности пред Твоим лицом за это благословение Твое. За то, что Ты есть наш Господь и Бог, наш Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе за Твою любовь. Знал, кому поручил спасение наше. Да, знал, какая это будет цена всему этому. Благодарность, что Ты есть наш Господь и Бог, наш Отец, а мы Твои дети. Какие они есть, а Твои. И благодарность на подвиг души своей, Иисус, Ты смотришь с довольством за преступников, даже сделался ходатаем. Благодарность, что в Твоем святом теле, обезображенном паче всякого лика человеческого, изъязвленном ранах Твоих, Ты дал исцеление нашего духа, души, даже тел. Исцеление нашего разума, мышления, понимания, всего естества. Благодарность за это благословение, за пролитую кровь для очищения, освящения, омытия. Благодарность за это благословение. Благодарность, что Ты пережил, перенес все абсолютно для того, чтобы принести это благословение. И это благословение вылилось в излияние Святого Духа для приготовления невесты к
восхищению в шатры неба. Благодарность тебе за это благословение. Благодарность, что ты удостоил нас этой величайшей милости твоей, Боже. Это просто чудесно. Благодарны тебе, что ты посылаешь ей слово твое, глубокое, насыщающее. Мы благодарны, что мы можем молиться друг за друга, кто сегодня здесь, кого сегодня нету здесь, и за все уголки земного шара. За народ твой на интернетных полях, в разных странах, континентах. Господи, кого знаем, кого не знаем, узнаем друг друга у Белого престола, может быть, еще и на земле позволишь, но это уже детали. Благодарность, потому что ты дающий силу твою. Да, источник твой полон воды, поток твой полон воды, хлеб жизни ты преломляющий, дающий, Боже. Действительно, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст твоих. Сильное слово твое. Ты говоришь, и слово, оно идет и исполняет. И поэтому, что ты посылаешь, а оно исполняет и будет исполнять, и сила твоя будет наполнять наши внутренности. Благодарность тебе за это благословение. Благодарность тебе за эту силу. Если это она на медного змея, можно было и нужно смотреть, и происходило. А тут на Сына Божьего, распятого, еще воскресшего, а ты смерть не смогли удержать, ключи от этой смерти в руке твоей, прошедший в своем прославленном теле со своей кровью святую, прошедший небеса, во святая святых неба, первосвященник, Сын Человеческий. Ну да. Бог во плоти, Иисус Христос, Сын Человеческий. Да, ты имел такое поручение от Отца так сказать. Так говорил и так называл себя. Это вот именно так. Первосвященник исповедания нашего. Это да. Принявший вечное искупление. Ой, да. Посаженный на одесную престола и послал огненные колесницы неба. Ну, колесницу неба, да, Духа Святого. И в этой славе, ой, огненная колесница, облако славы. Скоро будешь забирать нас с земли. А пока мы на земле. А пока мы сегодня в собрании народа твоего, на этом месте. Не бойся, малое стадо, рувь на поле Вооза. Церковь, которая поет, все скиния Бога с человеками. Благодарность за это благословение. Благодарность за движение в купальне сердец народа твоего. В купальне собрания народа твоего. Благодарность тебе за живое твое слово. Благодарность за то, что это действие происходящее. Очищение, освобождение, избавление, изменение, взращивание. Что мы в твоем саду, а он напоен, напояем каждое мгновение. Что ты дал нам возможность быть общниками сока и корня виноградной лозы. Благодарность тебе за это благословение. Что глазную мазью, можно да так сказать, отец? Помазаешь глаза наши, чтобы нам видеть. Открываешь. Да. И разум верный, и образ мышления праведников. Признание своей вины и признание твоей силы. И вот когда признаем свою вину и приходим к тебе, то ты, будучи верным и праведным, прощаешь и освобождаешься от всякой неправды. И очищаешь, 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 очищаешь. Для того ты себя и предал, чтобы очистить и осветить народ твой, церковь твою. Благодарность тебе за это благословение, за эту милость, за это чудо, за эту победу. За то, что ты есть наш Господь Бог, наш Отец, и мы твои дети. Храни нас дальше, Боже. Храни. Храни и избавляй до конца от коварства коварных, от ихних замыслов. И благослови наши следующие встречи, если жизнь все продлится, и будет тихое, мирное небо, не будет каких-то препятствий, то в этом году еще одно воскресенье, когда по милости твоей, но если погодные изменения никакие не произойдут, мы еще будем иметь такую встречу все сообща. Боже, мы благодарны тебе за это. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен, всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.